Мельховы — славные казаки. Покойный Прокофий — молодецкий был казачок. А внуки как? Ась?
И внуки ничего, — уклончиво отвечал Мирон Григорьевич.
Гришка-то непочтительный поганец. Надысь, иду из церкви. Встретился со мной и не поздравствовался. Старики Ноне не дюж в почете.
Он ласковый паренек, — вступилась Лукинишна за будущего зятя.
Ась, ласковый, гутаришь? Ну что ж, давай бог, абы Наташке по душам был.
В сговоре дед Гришак участия почти не принимал. На минутку выполз из горенки, посидел за столом, с трудом процедил сквозь суженное горло рюмку водки и, согревшись, чувствуя, что пьянеет, ушел. Два дня молча поглядывал на встревоженно счастливую Наталью, жевал, двигал пучками белых с прозеленью усов. Потом, видно, смягчился.
«Наташка?»
— окликнул как-то. Наталья подошла.
«Ты чё же, внучушка, рада, небось, ась?»
«Я и сама не знаю, дедуня», — призналась Наталья.
«Ну-ну-ну-ну, ишь ты! Ну, Христос с тобой, дай Бог!»
И с досадой горечью упрекнул.
«Не дождалась, поганка, пакет помру, тогда бы вышла. Из тебя горькой будет мне жизнь».
Митька, послушавший из кухни их разговор, сказал.
«Ты, дед, может, еще 100 годов проживешь, она будет дожидаться? Штукарь ты добрый!»
Дед Гришака покраснел до черноты и удушья, застучал костылем, ногами.
«Цыц, поганец, сукин сын! Пошел! Пошел! Ах ты, нечистый дух! Подслухал вражина!»
Митька сбежал на баз, посмеиваясь, а дед Гришака долго возмущался, ругал Митьку, и ноги его, обутые в шерстяные короткие чулки, дрожали в коленях. Две младшие Наталины сестренки, Маришка, подросток лет 12, и Грибка, 8-летняя пройдоха и баловница, с нетерпением ожидали дня свадьбы. Сдержанную радость выказывали и работники, постоянно жившие у Коршуновых. Они ждали щедрого от хозяина угощения и надеялись на пару свободных во время гульбы дней. Один из них, высокий, с колодезной журавль, богучарский украинец с диковинной фамилией Етьбаба, в полгода раз пил запоем. Пропивал все с себя и заработок. Давно уже подмывало его знакомое чувство сосущей тошноты, но он сдерживался, приурочивая начало запоя к свадьбе. Второй, мозглявый и смуглый казачок станицы Мигулинской по имени Михей, жил у Коршуновых недавно. Разоренный пожаром, нанялся в работники и, сдружившись с Гетьком, так сокращенно звали Етьбабу, начал время от времени попивать. Был он страстным любителем лошадей. Подвыпив, плакал, размазывая слезы по остренькому безбровому лицу, приставал к Мирону Григорьевичу.
«Хозяин, Любушка ты моя, будешь дочерью выдавать, Михейкю в поезжание допусти. Уж я проеду, так видно будет. Сквозь полами проскочу и волоска на конях не опалю. У меня самого кони были. Эх!»
Постоянно мрачный и нелюдимый Гетько почему-то привязался к Михею и изводил его одной и той же шуткой.
«Михей, чуешь? Ты якой станицы?» —
спрашивал его, потирая длинные поколенные чашечки руки, и сам же отвечал, меняя голос.
«Мигулевский. А шо це ты такой хреновский? То у нас уся порода такая».
Он неизменно и хрипло хохотал над постоянно повторявшейся шуткой, шлепал себя ладонями под длинным сухим до звона голенем, а Михей ненавидяще оглядывал выбритое Гетьково лицо, кадык, трепетавший на горле, и ругал его сычом и коростой. Свадьбу назначили в первый мясоед. Оставалось 3 недели. На успение приезжал Григорий проведать невесту. Посидел в горенке за круглым столом, получил семечки и орехи с девками, подругами невесты, и уехал. Наталья его провожала. Под навесом сарая, где кормился у яслей Гришкин конь, подседланный новехоньким нарядным седлом, шмыгнула рукой за пазуху и, краснея, глядя на Григория влюбленными глазами, сунула ему в руку мягкий, таящий тепло девичьих ее грудей матерчатый комочек. Принимая подарок, Григорий ослепил ее белизной своих волчьих зубов, спросил: «Это что?»
«Там, увидишь, кисет расшила».
Григорий нерешительно притянул ее к себе, хотел поцеловать, но она с силой уперлась руками ему в грудь, гибко перегнулась назад и со страхом метнула глазами на окна. «Увидеть, а не хай. Совестно». «Это попервам», — пояснил Григорий. Она держала поводье. Григорий, жмурясь, ловил ногой зазубренное стремя. Он уселся поудобнее на подушке седла и поехал с база. Наталья отворила ворота, из-под ладони глядела вслед. Григорий сидел по-калмыцки, слегка свесившись на левый бок, ухарски помахивая плетью. 11 дён осталось, высчитывала в уме Наталья и вздохнула и засмеялась.